На первую часть нашей конференции завершает Алексей Кузнецов, новое налогообложение. Алексей, у нас налоги никто не любит в стране, поэтому сосредоточься на самом полезном новом.
Господа, я поставлю действительно начинается на наиболее важных моментах. Благодарить наших законодателей. По крайней мере, есть достаточно много вещей, о которых можно было бы говорить. Я постараюсь не останавливаться на тех вещах, о которых уже говорили предыдущие докладчики. Кратко хотелось бы сказать про амортизационную премию, амортизацию в целом, влияние снижения ставки налога на прибыль, который у нас, соответственно, падает до 20%, по некоторым регионам может быть до 16%, с учетом возможности снижения регионального уровня. Процентные расходы – это достаточно большая тема, курсовые разницы и, разумеется, тема возмещения НДС, которая, в общем-то, является и остается достаточно важной. И хотел буквально прослушать по поводу некоторых моментов, связанных с продажей лизинговых портфелей и связанных с этими вопросами. Ну, давайте начнем с амортизации. В общем-то, действительно, наверное, то, что касается амортизационной премии, которая у нас увеличилась по ряду групп имущества до 30%, наверное, это не очень хорошая новость для лизинговой индустрии, потому что снижается привлекательность условий амортизации, которые есть в отношении лизинга. Более того, давнишняя проблема, насколько лизинговые компании могут пользоваться этой льготой, она, в общем-то, в известной степени адресуется некой нормой, которая у нас есть в законодательстве, когда, в общем-то, в течение 5-летнего срока, после того, как мы воспользовались данной льготой, мы отчуждаем предмет лизинга. А ситуация может быть масса, даже под долгоиграющим договором, если вдруг у нас мы вынуждены забирать это имущество и продавать его, да, то мы воспользовались по нему данной льготой, и, в общем-то, данная льгота у нас, соответственно, применяться не может, то есть, когда происходит 5-летний срок продажи актива, эта сумма, вычета, мы должны восстановить нашу налоговую базу, то есть у нас добавляется в период, когда у нас произошло отчуждение актива, добавляется вот эти самые 30%. Это порождает несколько моментов. Во-первых, как я уже сказал, достаточно сложно лизинговым компаниям пользоваться этой льготой, потому что во многих случаях понятно, что продажа будет в течение 5-летнего срока. И второй момент, это, наверное, скорее такой вопрос не совсем четкого прописывания этой нормы в законодательстве. По идее, как эта норма должна работать? Получаем вычет сейчас на 30%, происходит продажа, мы восстанавливаем, добавляем эту налоговую базу, но когда у нас продажа актива самого происходит, мы учитываем то, что у нас база увеличилась на 30%. Строго говоря, прямой нормы в налоговом кодексе об этом нет, хотя там используется слово восстановление, и у нас потенциально есть даже риск двойного налогообложения, если происходит такое событие. В любом случае, у нас есть вероятность роста инфляции, и на этом фоне все-таки, я думаю, что по ряду сделок, все равно использование трехкратной амортизации может быть все-таки достаточно привлекательным. Что, опять же, тоже достаточно хорошо, что вот был вопрос в отношении применение коэффициента 0,5, у нас коэффициент, соответственно, этот уходит, и, в общем-то, понятно, что он уходит в отношении всех активов, в том числе тех, по которым он применялся исторически. И у нас происходит достаточно, то, что, в общем-то, летом у нас законодательство обошло, у нас происходит изменение в отношении нелинейного метода достаточно серьезно. По поводу долгового финансирования хотелось буквально пару слов сказать, на самом деле несколько моментов. Ну, во-первых, у нас увеличились пределы, в отношении которых позволяется у нас сейчас вычитать процентный расход. На несколько моментов хотелось обратить внимание. Первый момент, это то, что у нас проценты должны вычитаться в пределах первоначальной доходности. Та ситуация, которая достаточно распространена на рынке, когда банки приходят и говорят, ставка по вашему договору увеличилась. На самом деле, потенциально у нас ставит ситуацию, когда у нас вычет осуществляется не в пределах первоначально заявленной доходности. И это потенциально достаточно большая проблема с точки зрения вычета расходов. У нас, соответственно, еще одна вещь, которая поменялась, если раньше у нас было право налогоплательщика выбрать в учетной политике сопоставимые условия, мы применяем, или же вычет в пределах норм, если посмотреть новую редакцию, такого права нет. То есть мы используем либо сопоставимые условия, если у нас они есть, если у нас их нет, мы применяем эти предельные величины. По поводу, любимая тема, по поводу недостаточной капитализации, опять же, у нас таких существенных изменений не произошло. В двух словах, правила касаются тех компаний, у которых есть прямое или косвенное участие иностранцев, владеющих 20%. Соответственно, в ряде случаев у нас происходит, здесь обрисовано в ряде случаев, когда правило применяется, у нас происходит переквалификация процентов дивиденды. Единственный момент, связанный с кризисом, как раз то, о чем сегодня уже говорилось, курсовые разницы, убытки по предыдущим договорам уменьшают собственные средства компании. Соответственно, уменьшает тот фактор, который используется в формуле. Соответственно, актуальность для ряда компаний вот этого риска переквалификации процентов дивиденды, она, соответственно, растет. Но с положительной точки зрения, соответственно, эта проблема есть в том числе для тех лизингополучателей, у которых есть иностранные участники. Соответственно, здесь тоже может быть некоторое преимущество относительно лизинга перед другими формами финансирования, потому что как бы, эта тема будет существовать для кредитного финансирования, но не будет существовать для лизингополучателей, потому что у нас не будет вот этого тенденции. Опять же, Алексей Киркоров уже говорил по поводу курсовых разниц, подробно повторяться тогда не буду в отношении этого. Единственное, вот на втором моменте хотелось обратить внимание, любимая тема – это экономическая обоснованность деятельности. Если смотреть на то, почему у ряда компаний на самом деле, например, были убытки по деятельности, один из факторов было в том числе и наличие курсовых разниц. Я думаю, что чем дальше, тем паче, что у нас сейчас мы находимся в такой части цикла, когда курсовые разницы, скорее всего, должны будут давать убытки, что, наверное, хорошо с той точки зрения, что уменьшаются обязательства по налогу на прибыль у лизинговых компаний, которые платят бюджет. Но с негативной точки зрения, может, не совсем красивая картинка возникает, ее можно объяснять, потому что, в общем-то, это скорее такая, во многих случаях нарисованная, нарисованный убыток, нежели чем реальный убыток, в исключении тех случаев, как же Алексей говорил, когда у нас реальный убыток возникает лишь потому, что часть наших активов, а именно то, что мы должны получать как вычет за счет амортизации нашего предмета лизинга и наш НДС, НДС вмещаем из бюджета, они, соответственно, являются рублевыми активами, на них мы получаем процентов, и мы получаем их позже во времени. Соответственно, вот это у нас реальный наш убыток. Вот. По поводу НДС, наверное, опять же, много было сказано, несколько вещей, на которых хотелось бы обратить внимание. Ну, во-первых, действительно, то, о чем сказала Наталья Петровна, что у нас возникает возможность вычета НДС по авансам, это, безусловно, очень большое подспорье, потому что при достаточно большой инфляции было бы большим недостатком, если бы лизингополучатели не могли получать сразу вычет. Поэтому я бы сказал, что это очень большой плюс, который законодатель сделал для лизинговой индустрии. Более того, у меня есть подозрение, что в силу увеличения рисков для лизинговой индустрии будут увеличиваться и ожидаемые авансы по ряду сделок, по которым, может быть, исторические авансы были не очень большими. Вот. В отношении НДС еще о чем хотелось сказать. На самом деле у нас есть целый ряд налоговых потенциальных вопросов, это возможное продолжение налоговой реформы. Если посмотреть на ряд стран Евросоюза, происходило, например, так из свежих примеров, это Великобритания, снижение ставки налогодобавленной стоимости. В принципе, это то, что потенциально может произойти в какой-то прекрасный момент времени в России. Опять-таки, это будет, наверное, в целом хорошей новостью для экономики. В конкретном вот этом цикле зачета НДС это может означать, что чуть дольше у нас будет происходить зачет НДС, если вдруг у нас падает ставка налога. Еще одна вещь, которую тоже хотелось бы кратко сказать, это у нас по технологическому оборудованию, которое не производится в России, есть возможность возить его без уплаты НДС на таможне. Опять же, список должен быть одобрен. Насколько это важная вещь, нам только предстоит увидеть, когда этот список появится. Но что важно, что сейчас эта норма работает не только по взносу в уставный капитал, но и по лизингу. Иными словами, можете себе представить разграниченный лизинг в Россию, при котором этой нормой можно воспользоваться и не заплатить НДС на таможне. И опять-таки, надо подождать и увидеть этот список, насколько он действительно будет применим в контексте лизинга, но это очень потенциально интересная норма. Продажа лизингового портфеля. На самом деле, небольшая ремарка в отношении того, о чем говорила Нелли Ивановна. Действительно, наверное, эта тема будет актуальной. И мне кажется, один из таких моментов, когда к нам, как лизинговой компании, будет возвращаться предмет лизинга, это при росте количества и платежей по лизинговым договорам может делаться репозишн, может происходить изъятие предмета лизинга. Соответственно, возникает с экономической точки зрения некая проблема, которая называется проблема residual value, остаточной стоимости, да, потому что с точки зрения того, сколько мы заплатили за этот актив, за сколько мы можем там, через год, например, продать этот актив, это есть некий такой фактор неопределенности. Это, в принципе, фактор неопределенности, который существует с операционным лизингом, который, соответственно, ценообразование должен учитываться. И этот фактор неопределенности у нас есть по существующим контрактам, по которым может быть дефолт, по которому мы можем получить этот объект, и на самом деле в реальности можно по нему иметь убыток просто за счет того, что мы его не сможем продать за ту стоимость, которую у нас недополучена в каталоге. Большая тема, которую, вот, мне кажется, мы будем видеть, мы уже начали видеть, это движение портфелей лизинговых договоров, которые может возникать между разными компаниями. Когда компания лизинговая, например, не может рефинансировать существующие активы, допустим, кредиты короткие, становятся слишком дорогими, и проще просто повернуться, найти человека, найти лизинговую компанию, которая готова взять этот портфель. Это порождает набор вопросов, как связано с тем, какое у нас будет налогообложение, как это сделать наиболее эффективно. Но вот я ожидаю, что у нас на самом деле такого рода дела будет на самом деле достаточно много в ближайшем будущем. Это, наверное, основные вещи, о которых мне хотелось рассказать. Я не знаю, уложил 5-7 минут или нет, но я старался.
Я оценил. Вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста.
Вопрос следующий. Вы показали схему относительно амортизационной премии для лизингового имущества. На данный момент категорически запрещено применять эту премию для предметов лизинга. Означает ли ваше выступление, что будет изменена эта норма по налоговому законодательству? И второй вопрос относительно вот понижающего коэффициента по амортизации легковых автомобилей и микроавтобусов. Это, ну, скорее для коллег, может быть, просто не очень четко прозвучало. По тем предметам лизинга, относящихся к этим группам транспортных средств, применение понижающего коэффициента будет продолжаться до его выпытия из лизинговой компании. Все документы, все письма Минфина и налоговых служб на эту тему есть.
Ну, давайте я, может быть, начну со второго. Как раз действительно те изменения, которые у нас возникли с лета этого года, они по этому вопросу, по сути дела, оставили некую неясность в отношении того, применяется ли это ко всему портфелю, скажем говоря, 2009 года, или только к новым случаям договорам. Действительно, позиция Министерства финансов была, как вы говорите, применять это только к вновь заключаемым договорам. То, о чем я говорил в данном случае, касается последних изменений, где этот вопрос был прояснен, что это относится ко всем.
То есть
лизинговые
компании будут иметь право на амортизационный
период? Нет, это не, я сейчас не про амортизационный период, но я говорю про коэффициент 0,5. В отношении коэффициента 0,5 наше прочтение последних изменений, которые были в том же пакете, который вводил пониженную ставку налога на прибыль, что это применяется ко всему. Что касается первого вопроса, опять же, так же, как и в ранее действующей редакции кодекса, нет прямых норм применительно к лизинговой компании. Вот. Есть позиция Министерства финансов по этому поводу. То, о чем, наверное, можно в данном случае говорить, это о том, что если ранее действующая норма законодательства позволяла хотя бы налогоплательщикам занимать позицию, что несмотря на позицию Минфина, закон прямых норм, запрещающих применение амортизационных времени, не содержал. Сейчас, с практической точки зрения, с учетом правил, то есть 5 лет, использование этой времени становится, в общем-то, бессмысленным.
Спасибо. Еще один вопрос, и на этом мы завершаем работу первой секции. Пожалуйста.
Но что у нас, что мы ожидаем, да, это должно быть установление правительства, которое устанавливает список оборудования. А можно
на сегодня
у нас уже поправки.
А, то есть это на уровне поправок на
уровне. Это вот тот же самый пакет, который вводит 20% налога. Сам документ должен появиться. Этот документ должен появиться от правительства, должен правительство Российской Федерации. Кто его будет разрабатывать, сейчас закон это не адресует. Я подозреваю, что это может быть Минфин, но я не могу сказать, как это будет формироваться. Если я не знаю, в какой стадии он сейчас находится.
Спасибо, Алексей. Коллеги, мы перебрали изрядно времени, поэтому я сейчас объявлю перерыв. Большое спасибо за напряженную работу. Я чувствую такое антикризисное.